на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 июля, в Тбилиси 21, в Цхинвали Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Омарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Перенос разделительной линии вглубь грузинской территории на де-факто границе с Южной Осетией вызвал противостояние в Грузии.
Мы образовали живую цель вдоль линии оккупации, опротестовали тот факт, что Россия на протяжении лет осуществляет оккупацию нашей страны.
Юго-осетинский президент Бибилов посетил Абхазию, где обсуждает экономические, военные и другие вопросы с абхазским президентом.
Мы говорим о том, что нужно развивать экономику.
Не побоюсь говорить про взаимодействие в сфере наших силовых структур, специальных служб, министерств обороны.
Роснефть нарушает закон об оккупированных территориях.
После каждой уступки со стороны Грузии следуют новые провокационные действия России.
Гость недели, как всегда, по пятницам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
В Гамбурге состоялась первая встреча Дональда Трампа и Владимира Путина. ОБСЕ приняла резолюцию с призывом к России прекратить оккупацию Крыма. Алексей Навальный вышел на свободу после ареста. В Гамбурге в кулуарах саммита «Большой двадцатки» состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Перед ее началом лидеры обменялись любезностями. Дональд Трамп сказал, что для него честь встретиться с президентом России.
Президент Путин и я обсудили ряд вопросов, и мы сейчас продолжим разговор. И мы ожидаем, что за этим последует много хороших вещей для США и для России, и для всех, кого это затрагивает. Для меня большая честь с вами встретиться. Спасибо.
В свою очередь Владимир Путин отметил, что очень рад видеть президента США, потому что телефонных разговоров всегда недостаточно, и личное общение лучше. Оба выразили надежду на позитивный итог переговоров. На встрече также присутствовали госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава МИД России Сергей Лавров. Встреча планировалась продолжительностью 30 минут, однако длилась существенно больше, более 2 часов. Пока о ее результатах известно немного. По сообщениям агентства Associated Press, президенты договорились о прекращении огня в юго-западной части Сирии. Участники саммита группы 20 в Гамбурге призвали сегодня президента США Дональда Трампа не выходить из Парижского глобального соглашения по климату и поддержать соглашение по либерализации мировой торговли. В совместном коммюнике Бразилия, Россия, Индия и Китай призвали «Большую двадцатку» выступить за выполнение всех договоренностей по борьбе с глобальным потеплением, несмотря на позицию Трампа. Лидеры США, Японии и Южной Кореи также осудили в совместном заявлении Северную Корею за беспрецедентное испытание межконтинентальной баллистической ракеты. В Гамбурге тем временем резко усилены меры безопасности. Перекрыты все подходы к Конгресс-центру, где проходит саммит. Порядок охраняют около 20 тысяч полицейских. Накануне десятки человек пострадали в столкновениях антиглобалистов с полицией. Полиция ожидает, что 100 тысяч протестующих отправятся в порт Гамбурга в выходные дни.
Эхо Кавказа. Новости.
Парламентская ассамблея ОБСЕ на сессии в Минске в пятницу приняла резолюцию под названием «Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ». В документе, среди прочего, Россию призывают отменить решение о незаконной аннексии Автономной Республики Крым, обеспечить беспрепятственное передвижение специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на полуострове. В резолюции утверждается, что определенные районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем российских гибридных сил. Документ содержит призыв прекратить военные действия в Украине. Российская делегация выступила против проекта резолюции, однако во время голосования осталась в меньшинстве. Госсекретарь США назначил бывшего посла в НАТО Курта Уолкера специальным представителем по Украине. Об этом сообщает Госдепартамент. В пятницу старший советник главы Госдепартамента Роберт Хэммонд проинформировал, что Уолкер будет координировать все усилия Госдепартамента по урегулированию конфликта в Украине. По сведениям американских СМИ, в Вашингтоне рассчитывают, что специальный посланник будет вести диалог по урегулированию на Украине с помощью президента России, помощника президента России Владислава Суркова, как это делала администрация Обамы, замгоссекретаря Виктория Нуланд. После выхода в отставку Курт Уолкер занимал должность исполнительного директора Института Маккейна за международное лидерство при Университете Аризоны. Министерство обороны Азербайджана заявило об обстреле и уничтожении значительной живой силы подразделений армянских военных на территории самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Азербайджанские военные утверждают, что обстрел был произведен, чтобы помешать противнику устроить провокации. В свою очередь, пресс-служба армии обороны самопровозглашенной республики сообщила, что в результате обстрела с применением минометов и артиллерии со стороны вооруженных сил Азербайджана были ранены трое военнослужащих. В сообщении отмечается, что войска Нагорно-Карабахской республики открыли ответный огонь. Цитата. 5 июля сопредседатели Минской группы ОБСЕ, выступающие посредниками на переговорах между Баку и Ереваном, призвали все стороны в конфликте из-за Нагорного Карабаха срочно прекратить военные действия. Глава фонда борьбы с коррупцией, оппозиционный политик Алексей Навальный вышел на свободу из спецприемника после 25 суток административного ареста по обвинению в организации антикоррупционной акции 12 июня в Москве. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, утром в пятницу Навального вывели из спецприемника в ОВД ЦАО и выпустили там. Накануне его освобождения сразу в нескольких его предвыборных штабах правоохранители органы провели следственные действия. Были изъяты техника и агитационные материалы. 8 и 9 июля сторонники оппозиционера планируют провести агитационные пикеты во многих городах страны.
Спасибо, новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Инцидент с переносом разделительной линии вглубь грузинской территории на де-факто границе с Южной Осетией спровоцировал противостояние внутри страны. Оппозиция и неправительственные организации обвиняют власти в бездействии. Последние говорят о рационализме и вине своих предшественников. Нужна ли Грузии особая стратегия, призванная остановить ползучую аннексию? Разбирался Владимир Унанянц.
Студенты грузинских вузов провели мирный митинг около села Бершуэти, недалеко от того места, где несколько дней назад появился новый баннер с надписью «Государственная граница Республики Южная Осетия». Группа молодых людей выразила протест против действий российских военных, передвинувших пограничный знак на несколько сотен метров вглубь территории, подконтрольной официальному Тбилиси. Как заявляют активисты, они намеревались разбить палаточный лагерь, но местные власти запретили им остаться там на ночь, говорит один из организаторов акции Темо Напетуаришвили.
Мы образовали живую цепь вдоль линии оккупации, а протестовали тот факт, что Россия на протяжении лет осуществляет оккупацию нашей страны. Это гражданский протест, высказанный со стороны обычного рядового гражданина.
Между тем, политика ползучей аннексии со стороны России стала темой горячих споров между представителями гражданского сектора и партии власти. В грузинской мечте выступили категорически против обсуждения этого вопроса на Совете национальной безопасности, функционирующем при президенте, как этого требовали представители гражданского сектора. Председатель парламента Иракли Кубахидзе считает такой формат неприемлемым.
Согласно Конституции, вопросы организации обороны и военного строительства обсуждает Совет Безопасности. Что касается ползучей оккупации, то это не относится ни к первому, ни ко второму вопросу. Соответственно, проведение заседания по этому вопросу не является прерогативой Совбеза.
Но президент посчитал иначе. Сегодня представители 11 неправительственных организаций принял секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили. На встрече стороны обсудили необходимость полного пересмотра политики выстраивания отношений с Россией. В частности, было заявлено о необходимости разработать так называемую антианнексионную стратегию, вытекающую из нее план оперативных процедур реагирования на подобные кризисы. Своим видением ситуации поделился вице-президент НПО «Атлантический совет Грузия», в прошлом замминистра обороны страны Бату Кутели.
Разобраться
с угрозами и ввести соответствующие меры – это ответственность правительства. Необходимо поднять вопросы безопасности нашей страны. И что самое главное, нужно подчеркнуть важность разработки единой стратегии для нейтрализации опасности со стороны России, будь то введение санкций в отношении отдельных конкретных людей или ограничение действий российских компаний на территории Грузии. Тех компаний, которые параллельно содействуют нарушению территориальной целостности Грузии и аннексии ее территории.
Схожей позиции придерживается и исполнительный директор организации «Международная прозрачность Грузии» Эко Гигаури. По ее мнению, власти недостаточно уделяют внимания этой проблеме и не стараются информировать международные организации по каждому такому поводу.
Очень важно, чтобы наши западные партнеры не забывали, что грузинские территории оккупированы Россией, а также, что они выказывали поддержку в этом направлении и делали все, чтобы эта оккупация не продолжилась. Речь может идти о санкциях, может, о других действиях, но, повторяю, важно, чтобы были приняты конкретные решения в связи с конкретными действиями.
Впрочем, в руководстве страны упреки в свой адрес отвергают, ссылаясь на то, что сегодняшним положением вещей Грузия обязана предыдущим властям, а мобилизация международного сообщества со стороны Тбилиси – часть ежедневной работы, которую правительство успешно выполняет. А если кто-то думает, что какая-либо из стран Запада вступит в открытую конфронтацию с Россией, он глубоко ошибается. Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе не видит причин для разработки какой-то особой стратегии.
Политикас вахорцелебт беврат упро цармадебит видре ис адамянеби ромлебит чавидне са оккупацио хазе.
Мы гораздо успешнее проводим нашу политику, нежели люди, приехавшие к линии оккупации. Именно они содействовали неудачам во всех этих процессах с международными организациями, когда сами занимались внешней политикой.
Койла ам процессис аэсет царуматеблат саэрташорсо организациев замкнус.
Вопрос перенесения разделительной линии вглубь территории Грузии был поднят и на сегодняшней встрече в Праге спецпредставителя премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураба Абашидзе и замглавы МИД России Григория Карасина. По словам Абашидзе, хоть такие вопросы не входят в перечень тем пражских встреч, происходящие на линии оккупации нельзя обойти стороной.
То, что касается оккупированных территорий и линии оккупации, проблематика Женевского формата. Но по моей личной инициативе иногда эти вопросы затрагиваются во время встречи с Карасиным, поскольку эти вопросы мы не можем игнорировать. На женевских переговорах, где присутствуют представители международных организаций, наша позиция более сильная.
То, что вопросы аннексии грузинских территорий постоянно поднимаются в рамках Женевского формата, подтвердил и посол США Ян Келли. По словам дипломата, для Вашингтона существует одна единственная граница Грузии, признанная международным сообществом. И в Белом доме очень серьезно подходят к вопросу территориальной целостности Грузии. Как отметил Келли, по поводу последних событий соответствующее заявление было сделано вице-президентом США Майком Пенсом и союзниками по НАТО. Но дальше протестных заявлений дело не идет. Дополнительных санкций по причине аннексии грузинских территорий не вводится. В Тбилиси твердят о рационализме, но территория страны с каждым подобным случаем сокращается еще на несколько сотен метров. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Сразу после встречи с замглавой МИДа России Григорием Карасиным в Праге моя коллега Нана Плиева обратилась за комментариями к спецпредставителю премьер-министра Грузии по вопросам с Россией Зурабом Абашидзе.
Господин Абашидзе, было заявлено, что одной из главных тем сегодняшнего раунда переговоров с замминистра иностранных дел России должна была стать имплементация договора о таможенном мониторинге. Вот к чему вы пришли?
Мы подтвердили свою готовность перейти от подготовительного этапа к этапу реализации уже этого соглашения. Грузинская сторона сделала уже, провела домашнюю работу и завершила ее полтора года назад. Сейчас нам надо уже подписать контракты грузинской стороне со швейцарской компанией и той же компании российская сторона должна подписать аналогичный контракт.
Грузинская сторона заявляла, что Тбилиси готов предложить Москве конкретную дату вступления договора в силу. Вот есть какая-то конкретика?
Ну, Вот я вам скажу, мы подтвердили, что мы готовы в полном соответствии с требованиями соглашения 2011 года с нормами Всемирной торговой организации и с грузинским законодательством выполнить обязательства по соглашению 2011 года. И, значит, мы предложили определиться с датами уже, хотя бы ориентировочно, когда могут быть подписаны эти контракты. Договорились мы, что мы совместно с швейцарскими нашими партнерами определимся по этим датам и по механизму оформления вот этих контрактов. Так что сейчас нам надо поработать уже с швейцарскими коллегами и определиться с датами.
Ранее МИД России, МИД Грузии вступили в дипломатическую перепалку из-за того, что российский МИД приветствовал заявление президента самопровозглашенной республики Южной Осетии Анатолия Бибилова о готовности равноправного участия в работе по организации вот этого транзита. На что грузинский МИД выразил протест и сказал, что Россия пытается представить, цитата, оккупированный Цхинвальский регион как участника договора. Что вы скажете на это?
На это я скажу следующее, что главное, мы договорились о том, что я уже вам, так сказать, сказал. Наша позиция такова, что следует завершить уже дискуссии, значит, завершить ведение, значит, бесконечного диалога насчет разных нюансов и поставить сейчас точку, подписать контракты, создать потом рабочую группу российско-грузинско-швейцарскую в соответствии вот с этим соглашением. И затем, наверное, в ходе уже реализации этих соглашений будут возникать разного рода вопросы, технические, организационные. И вот эта рабочая группа профессионалов и должна решать все эти вопросы.
То есть вы никак не обсуждали, никак не затрагивали участие или неучастие руководства самопровозглашенной республики? Вы договорились, обсудили?
Мы договорились вот об этом вопросе принципиально, что подтвердили готовность и мы, и российская сторона, что идем дальше, подтвердили готовность завершить подготовительный этап, переходить к этапу реализации. Для этого самое главное подписать контракты и определиться с временем, с датой вот этого, значит, подписания.
Последний вопрос. Ваша очередная встреча проходила на фоне громкого инцидента, связанного с продолжением бордеризации, так называемой бордеризации на де-факто границе самопровозглашенной республикой Южная Осетия, конкретно на окраине села Бершуэти. Впрочем, российский МИД назвал заявление грузинской стороны абсурдными претензиями, информационной провокацией, чтобы омрачить вашу встречу с господином Карасиным. Вы обсуждали этот вопрос?
Знаете, поскольку это не тема наших переговоров, у нас там конкретный мандат и конкретная тематика, и повестка дня – это торгово-экономические вопросы, транспорт, гуманитарные проблемы. Мы предметно, детально этот вопрос не обсуждали. Но с моей стороны, с самого начала было сказано, наши отношения к тем деструктивным процессам, которые происходят в Абхазии, в Цхинвальском регионе на оккупационной линии имеется в виду и похищение людей, и вот, значит, установка вот этих баннеров и очень много другое, в том числе и этот конкретный случай, который недавно произошел. Все это создает значительные и очень опасные риски не только стабильности Грузии, но и в целом мира и безопасности региона.
Это был спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам с Россией Зураб Абашидзе. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Сегодня в Абхазию с двухдневным визитом прибыл президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов. В Сухуми прошли официальные и неофициальные встречи. Состоялось подписание двусторонних документов. За ходом визита следила наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня утром президента Южной Осетии Анатолия Бибилова на российско-абхазской границе по реке Псоу встречали вице-президент Виталий Габния, министр иностранных дел Даурковы и глава администрации Гагрского района Заур Бганба. Анатолию Бибилову поднесли традиционное абхазское угощение – рог с красным вином и ачаш – лепешку с сыром. По пути в Сухум сделали остановку в городе Гагра, возложили цветы к мемориалу добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, в столице отдали дань памяти бойцам и возложили цветы к мемориалу в Парке Славы, а затем посетили мемориал первого президента Владислава Арзенба в селе Шера. К 2 часам дня прибыли к зданию администрации президента. Здесь Анатолий Бибилов и Рауль Хаджамба пообщались несколько минут тет-а-тет. Потом состоялась расширенная встреча с участием юго-осетинской делегации и руководства Абхазии. Министры иностранных дел республик Даурковы и Дмитрий Медоев подписали план консультаций между Южной Осетией и Абхазией на 2017-2018 годы. Председатели общественных палат Нателла Акаба и Анатолий Джиджоев подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. После подписания документов президенты ответили на вопросы журналистов. Их интересовало, как будут развиваться абхазо-осетинские отношения в дальнейшем. Рауль Хаджамба сказал.
Был период, когда интенсивность этих отношений немного снизилась, но сегодня следует все это поднять на достаточно высокий уровень. Есть вопросы, связанные с экономикой, хотя многие говорят, логистические возможности являются не самыми лучшими, но есть поле для маневров, где мы можем активно работать. Вопросы культуры, вопросы гуманитарной сферы. Не секрет, что в Абхазии есть вопросы, связанные с темой развития инфраструктуры горного туризма. И в Южной Осетии есть и такие возможности. Здесь мы могли бы поработать на то, чтобы и у Южной Осетии такие возможности были бы более широкими, и у Абхазии. Сфера курортологии – это важная тема, которую нужно возобновлять. Мы говорим о том, что нужно развивать экономику. Это не только туризм, это аграрный сектор. В Южной Осетии достаточно активно развивалось в свое время садоводство. Это территория, которая занималась и этими направлениями сельского хозяйства. Почему бы и нам в этих направлениях не работать вместе?
Анатолий Бибилов назвал отношения между Республикой Южной Осетией и Республикой Абхазии высокими и сказал, что уровень их можно поднять еще выше. Он сообщил.
Поставка на рынок Южной Осетии тех же мандаринов имеет огромную перспективу. К сожалению, на сегодняшний день мандарины мы обычно заводим со стороны Грузии. Это одно из направлений. Второе направление. У нас есть все возможности для того, чтобы создавать совместное предприятие по не тем товарам, которые производятся в Южной Осетии, по тем товарам, которые есть в Республике Абхазия, для того, чтобы нашими совместными предприятиями выходить на российский рынок. Сегодня мы должны понимать, что география рынка, где мы можем быть представлены, расширяется. Что касается, допустим, образования, сегодня, для вашего сведения, в университете в Южной Осетии учатся представители Абхазии. Мы можем отправлять наших детей для обучения в высшие учебные заведения Республики Абхазия. Не побоюсь говорить про взаимодействие в сфере наших силовых структур, специальных служб, Министерств обороны, которые и сегодня, в принципе, тесно взаимодействуют. Мы бы с удовольствием с Ролем Ханьем присутствовали на совместных каких-то учениях, это будет на территории Южной Осетии, на территории Абхазии.
Анатолий Бибилов рассказал о предстоящей газификации Южной Осетии. Рауль Хаджамба сообщил, что газификация не помешала бы и Абхазии, и этот вопрос уже обсуждался с руководством России. После пресс-конференции гостей пригласили в кофейню на набережной на чашечку кофе. Анатолий Бибилов покинет Абхазию завтра днем. Перед отъездом у него запланированы закрытые рабочие встречи. Подробности их не разглашаются. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
С интервалом в 2 недели российские энергетические компании «Роснефть» и «Газпром» заключили договоры с де-факто властями Южной Осетии о начале экономической деятельности на территории самопровозглашенной республики. Грузинская оппозиция напоминает властям, что действия российских госкомпаний подпадает под статью закона об оккупированных территориях и требует соответствующего реагирования. Власти в ответ хранят молчание. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Арагвелидзе.
Предварительная договоренность о строительстве Роснефтью в Южной Осетии заправочных станций между главой российской госкомпании Игорем Сечиным и де-факто юго-осетинским лидером Анатолием Бибиловым была достигнута 23 июня. А вчера Бибилов в Москве обсудил условия газификации самопровозглашенной республики с главой правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Обе российские компании работают на грузинском рынке. Грузия закупает голубое топливо у «Газпрома», параллельно пропуская газ через свою территорию в Армению. А «Роснефть» в декабре 2014 года купила 49% акций компании «Петроказ», владеющей нефтеналивным терминалом в порту Поти и управляющей крупнейшей розничной сетью АЗС в Грузии. В начале 2015 года сделка вызвала резкую критику со стороны экспертов и оппозиции. Оппоненты говорили о беспринципности властей, которые в обход законодательства допустили на рынок Грузии компанию, которая к тому времени уже заключила соглашение с де-факто властями Абхазии о разведке нефтеносных месторождений сроком на 45 лет. В ответ на критику оппозиции тогдашний вице-премьер, ныне занимающий кресло премьера Георгий Квирикашвили, отвечал, что у правительства не было рычагов предотвратить сделку, но он пообещал создать комиссию, которая бы изучила деятельность Роснефти в Абхазии.
«Петроказ» принадлежала представителям прежней власти, была их карманной компанией. Транзакции были осуществлены в офшорах, и, к сожалению, у нас не было никакой возможности их контролировать. В нашу сторону слышны обвинения, что мы продаем активы российским компаниям. Теперь ясно, видно, кто продает российским, в том числе попавшим под санкции госкомпаниям, имущество в Грузии. Поэтому обвинения в наш адрес абсолютно неоправданы».
По словам главы парламентской фракции нацдвижения Романа Гуцеридзе, несмотря на обещание Квирикашвили, комиссия так и не была создана. Именно отсутствие должной реакции со стороны властей позволило российскому гиганту наладить контакты с другой отколовшейся территорией Грузии, считает Роман Гуцеридзе.
После каждой уступки со стороны Грузии следуют новые провокационные действия России. То они переставляют пограничные баннеры, то направляют к нам эмиссаров, грубо нарушающих наше законодательство. И на все власти закрывают глаза, ограничиваясь лживыми отговорками. Теперь они вновь проверяют нашу реакцию, анонсируя строительство в Цхинвальском регионе заведомо убыточной сети АЗС, рискуя при этом своими инвестициями в Грузию объемом в десятки миллионов долларов. Разумеется, эти действия были бы невозможны в случае реагирования со стороны силовых структур, которые должны были провести расследование и назначить внешнее управление в компании, нарушившей закон.
По словам юриста Левана Лапишвили, закон об оккупированных территориях недвусмысленно запрещает любую экономическую деятельность, требующую лицензирования или разрешения. В отдельных случаях может быть выдано специальное разрешение на осуществление подобной деятельности, и никакие заключенные в офшорах сделки не являются помехой для возбуждения уголовного дела.
Государство должно создать прецедент, показать, что оно в состоянии принципиально пресекать нарушения законодательства, затрагивающие интересы страны. В противном случае это примет систематический характер. Соответствующие структуры, будь то прокуратура или служба безопасности, не должны закрывать глаза на систематическое нарушение закона об оккупации. В случае соответствующего реагирования ни у кого не возникнет желания нарушить наш закон.
Считает Леван Алапишвили. К сожалению, ни парламентское большинство, ни пресс-службы силовых ведомств до сих пор никак не прокомментировали действия российских энергогигантов в оккупированных регионах Грузии. Ираклий Арагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, мировой, пися, пися, напися.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хашот, шазхан, хашот, шазхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Тбилиси, 21 час 30 минут, в Сухуме и Цхинвали, половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит моя коллега Нана Плиева.
Вопрос продолжающегося перемещения вглубь Грузии, де-факто границы самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, прокомментировал сегодня в Праге замминистра иностранных дел России Григорий Карасин. Вопрос о бордеризации поставил на встрече с Карасиным спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе. Цитата. «Что происходит? Происходит то, что между Грузией и Южной Осетией должна проходить граница. Ее проводят представители Южной Осетии. Они не раз требовали обсудить вопрос демаркации границы. Однако грузинская страна отказывается от этого», конец цитаты, сказал Григорий Карасин. По его словам, до встречи в Праге определенные силы пытаются обострить ситуацию в грузино-российских отношениях, чтобы помешать их нормализации. Он напомнил, что в Праге не обсуждаются политические вопросы, а в повестку дня сегодняшней встречи входил вопрос имплементации подписанного странами в 2011 году соглашения о таможенном мониторинге. Цитата. «Вы выслушали мнение грузинской стороны, зафиксировали нашу позицию, однако в Праге мы не говорили по этим темам. Если я тут буду говорить о вопросах безопасности и на политические темы, то мы будем повторять Женеву», конец цитаты, сказал Карасин. Большинство депутатов парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия проголосовали за вотум недоверия Дмитрию Тасоеву в качестве вице-спикера и главы парламентского комитета по обороне и безопасности. Законодательный орган сегодня второй раз вынес этот вопрос на заседании парламента. Во фракции «Единая Осетия» ранее заявили, что такое решение связано с телевизионным заявлением Тасоева о его выходе из партии, передает информагентство РЭС. Заседание прошло за закрытыми дверями без участия представителей СМИ. Как сообщил источник, голосования по обоим вопросам было тайным. Он пояснил, что сегодняшнее голосование никак не скажется на статусе Тасоева, который сохранит свой депутатский мандат. Министерство иностранных дел и общественные палаты самопровозглашенных республик Южной Осетии и Абхазии подписали ряд соглашений в присутствии лидеров двух республик Анатолия Бибилова и Рауля Хаджимба, сообщило информагентство РЭС пресс-секретарь югоостенского президента Дина Гасиева. Цитата. «Внешнеполитические ведомства Республики Южная Осетия и Республики Абхазия подписали план консультации на 2017-2018 годы. Подписи под документами поставили главы медреспублик Дмитрий Медоев и Даур Кове», уточнила она. Соглашение о сотрудничестве между общественными палатами подписали председатель общественной палаты Южной Осетии Анатолий Джиджуев и глава общественной палаты Абхазии Нателла Акаба. Лейла Мустафаева, подавшая недавно иск против правительств Грузии и Азербайджана в связи с похищением ее мужа, журналиста Афгана Мухтарлы, заявила в интервью «Радио Свобода», что подозревает спецслужбы в установлении за ней слежки и попытки прослушивания ее разговоров с азербайджанским оппозиционером. По словам Мустафаевой, неделю назад в одном из тбилисских кафе, где она находилась вместе с азербайджанским оппозиционером Ташгеном Агаларлы, она заметила подозрительного молодого человека, который пытался подложить к ним на стол сумку, где, предположительно, лежало подслушивающее устройство. Цитата, «это было очень подозрительно, мы сразу обратились в полицию», конец цитаты, сообщила «Радио Свобода» Лейла Мустафаева, посетовав, что грузинские правоохранительные органы пока никак не отреагировали на ее жалобу.
Спасибо, с новостями была Нана Плиева.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Выполнение декабрьского соглашения между властями и оппозицией самопровозглашенной Республики Абхазия зашло в тупик. Напомним, в это воскресенье истекает срок, который оппозиция дала властям для выполнения договоренностей. И уже понятно, что ничего сделано не будет, констатирует наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Для многих наблюдателей в Абхазии, не отошедших еще от июньского разгула криминальных страстей и громких общественных акций в связи с этим, оказались весьма неожиданными слова во время визита в Сухум Владислава Суркова, помощника российского президента. Приятно отметить, что в республике сейчас благоприятный политический период. Мы видим стабильность политическую. Конец цитаты. Действительно, более полугода в республике не звучали ставшие ранее привычными радикальные требования политической оппозиции. Я не стал бы хвалить за этот период относительной политической стабильности ни власть, ни оппозицию. К нему просто подвели всех объективные обстоятельства. Напомню, что в холодную ночь с 15 на 16 декабря прошлого года во время продолжавшегося митинга оппозиционных сил на площади перед Абхазским госдепом драмтеатром в Сухуме продолжали звучать призывы стоять до победного конца, но в ней победили все же умеренные силы. А спустя несколько дней между властью и оппозицией было подписано соглашение, по которому последняя получает ряд мест в исполнительной судебной власти и отказывается от требований досрочной отставки главы государства. Можно ли сказать, что оппозиционеры решили последовать мудрому наставлению Махатмы Ганди? Если неукоснительно действовать по принципу «око за око», весь мир станет слепым. Не сомневаюсь, что среди них были антиреваншисты, которые изначально придерживались такой точки зрения. Но отнюдь не уверен, что соберись 15 декабря на площади раз 5-10 больше участников митинга, чем собралось, там не возобладали бы радикальные лозунги. Недавно, 29 июня, выступая на очередном съезде партии Амцахара, экс-президент и депутат парламента Абхазии Александр Анквап сказал, что считает неоправданным заключение декабрьского соглашения с властями о делегировании представителей оппозиции в структуры органов государственной и судебной власти, прокуратуры и ЦИК. Это выглядело внешне как торговля должностями. Но председатель партии Амцахара Алхаз Квициния стал объяснять, что соглашение, мол, было необходимо не как самоцель, а как средство развести, удержать от столкновения противостоящие друг другу массы людей на Сухумской набережной.
В итоге появилось мнение, что надо пойти на какие-то соглашения, которые и нам заведомо было известно, что это могут быть не выполнены, но мы согласились ради того, что в тот момент, чтобы не пролилась ни капля крови. И я думаю, что и наши помощники в том деле, вот здесь сидит Сергей Миронович, участник этого переговорного процесса, и депутаты есть другие, и вообще посторонние авторитеты, и просто ветераны войны.
После очень грозных требований многих предыдущих оппозиционных съездов, самая резкая часть резолюции съезда партии Амцахара 8 дней назад выглядела довольно безобидно. В случае неисполнения пунктов указанного соглашения по утверждению членов Конституционного суда и членов Центральной избирательной комиссии в течение 10 дней оставит за собой право одностороннего выхода из соглашения со всеми вытекающими последствиями. Конец цитаты. За день до съезда 27 июня на заседании сессии Абхазского парламента был отложен внесенный ранее в повестку дня вопрос об избрании членом Конституционного суда бывшего генпрокурора республики Сафарбея Миканба, кандидатура которого была представлена в парламент в конце мая президентом Абхазии Раулем Хаджимба, а до того предложена ему оппозицией в соответствии с соглашением об общественно-политической стабильности. Позавчера, 5 июля, парламентарии к данному вопросу вопросы вернулись, но по итогам тайного голосования за Сафарби Амиканба проголосовали 17, то есть недостаточное число депутатов. И послезавтра, воскресенье, истекают те 10 дней, которые съезд партии Амцахара отвел властным структурам на выполнение соглашения. Понятно, что оно уже никак не может быть выполнено, и оппозиция вполне может заявить, что теперь у нее развязаны руки. Правда, тот же съезд заявил, что оппозиция собирается заняться подготовкой к очередным президентским выборам 2019 года. Но в истории независимой Абхазии такое бывало. Вроде бы только что на политическом небосводе не наблюдалось ни облачка, и вдруг... И неудивительно, что так возмутился в СМИ председатель партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба. В соглашении прямо записано, что парламент является гарантом его исполнения, и вместо того, чтобы сглаживать последствия тех событий, которые происходили в декабре, у нас начнется новый виток конфронтации. Для чего это делается, не могу понять. Конец цитаты. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Уже после подготовки этого материала было опубликовано заявление Блока оппозиционных сил. В нем сказано, что Блок оппозиционных сил заявляет о прекращении своего участия в соглашении, подписанном 19 декабря 2017 года, и возлагает всю полноту ответственности за дальнейшее развитие ситуации на Рауля Хаджимба. Продолжаем нашу программу. Завтра на престижном 52-м кинофестивале в Чешских Карловых Варах будут объявлены победители в номинациях. На этом форуме были представлены 5 фильмов грузинских режиссеров, официальной программе «Хабула Георгия Авашвили», специальной конкурсной программе «Фильм Мариам Хачвани ДД». Что касается внеконкурсной программы фестиваля, то в ней были представлены «Моя счастливая семья» Наны Эвктимишвили и Симона Гросса, «Город солнца» Арати Онели и «В ожидании Анны» Георгия Мухадзе. Сегодня в рубрике «Гость недели» мы предлагаем вам интервью с режиссером Мариам Хачвани. С ней беседует моя коллега Кэти Бочуришвили.
Мариам, полнометражный фильм «Деде», который вы привезли сейчас на фестиваль в Карловы Вары, ожидает своей участи. Завтра будет объявлен победитель этого форума. И мы искренне за вас болеем, очень желаем вам победы. Ну, об этом фильме мы еще поговорим. А сейчас расскажите мне о первой вашей работе. Перед этим ведь была короткометражка «Динола», которая, ну, при минимуме диалогов, при простой фабуле, так поражает своей глубиной, своей зрелостью, каким-то совершенством, отточенностью, будто вы какую-то школу прошли, какого-то большого мастера. У вас вообще есть свои кумиры в вашем деле?
Я очень люблю режиссера Михаила Калатазишвили. Это один из моих фаворитов. Но дело в том, что я не очень люблю смотреть фильмы. Возможно, я посмотрела до 20 шедевров, но не больше. Но я всегда старалась снять фильм на основе реальных событий, донести его до зрителя как можно более правдиво. Я уделяю большое внимание этой глубине при их воспроизведении, потому что я хочу, чтобы зритель испытал те же эмоции, что и я испытала, когда моя бабушка рассказывала мне о своей жизни.
И при этом вы снимали не документальное кино.
Я не снимаю документальные фильмы. У меня просто стиль такой. Мне хочется все донести до зрителя именно таким способом. Хотя на фестивалях, где мы представляли «Динолу», очень многие думали, что фильм документальный. На самом деле фильм этот постановочный.
Расскажите, пожалуйста, историю вашего первого фильма. Почему вы решили снять фильм именно об этом? И вообще, это уже прошлое или такое все еще случается в настоящем?
«Динола» — это история моей бабушки, которая рассказывала, как росла без матери, потому что ее увели от моей бабушки, о том, как она плакала в постели, когда проснулась и ее не застала, и больше никогда уже не видела. Я была в таком шоке, что была просто обязана донести до зрителя весь трагизм этой истории. Сегодня такого не происходит, конечно, но и в Сванете, и не только в Сванете, есть проблема нелюбви в семье. И сегодня создаются семьи по принуждению. Мужем и женой становятся люди, люди, которые не любят друг друга, и такие семьи, скорее всего, обречены. Я стараюсь своими фильмами показать людям, что происходит, когда что-то делаешь под прессом, и поэтому призываю бороться за личную свободу.
Ну, чем-то ведь были вызваны такие порядки? Были объективные причины для того, чтобы укоренилась такая традиция?
Сванетти более полувека назад почему-то был период, когда рождалось намного больше мальчиков, чем девочек, и никто не знает, чем это было обусловлено. Соответственно, наступило время, когда мужского населения было процентов 70, а женского 30. И когда мужчины достигали зрелого возраста, им надо было создавать семью, им приходилось жениться и на вдовах. Это принесли сами условия жизни в Сванетти. Длинные 10-месячные зимы, оторванность от мира, тяжелые бытовые условия. И когда мужчина требовал руки вдовы, а она не шла, проливалась кровь, потому что это оскорбляло мужчину. Получалось, она не смела ему перечить. У нее не было выбора, и она выходила замуж за первого, кто требовал ее руки. Но здесь был другой момент, еще более трагичный. Если она выходила за него, то с ребенком ее разлучали. И не только потому, что новый муж не хотел ее детей и ждал своих, но и потому, что родители умершего мужа не отдавали им детей, которые должны были продолжить их род. Когда я стала обращать на это внимание, изучать эти обычаи, во мне возникло чувство протеста. Но при более глубоком анализе я поняла, что в то время и в тех условиях другого выхода не было. Придал моему желанию снять Динолу еще один импульс. В тот период в Грузии чуть ли не каждую неделю сообщали в новостях о том, что в мусорных баках находили детей. Мне было это так дико. В моем родном Ужгуле матерей разлучали с детьми насильно. А здесь сами матери таким образом расправляются со своими детьми.
А какие у вас ожидания в связи с фильмом «Деде», который вы привезли в Карловы Вары?
В первую очередь я хочу отметить, что фестиваль в Карловых Варах очень большой и известный. Я счастлива, что лента попала на этот фестиваль в числе других 12 фильмов. Когда состоялся премьерный показ, зрители долго аплодировали, и мы поняли, что фильм понравился. Конечно, ожидаем приза, и очень хочется его получить, но для меня не будет большой трагедии, если этого не случится. В жюри тоже сидят люди, у них свои вкусы. Для меня главное, что людям, выходящим из кинотеатра, он нравится, а значит, фильм состоялся.
Уже 4 раза фильм демонстрировали в кинотеатрах в Карловых Варах, а грузинский зритель когда его увидит?
Грузинский зритель увидит его в ноябре, и он будет идти около 2 месяцев. Он длится 100 минут.
И в этом фильме действие происходит в Сванетти.
Конечно же, эта история тоже происходит в Сванетти. У меня оказалось гораздо больше возможностей передать зрителю дух моего уголка в полнометражном, а не в коротком фильме. И дело здесь не только в традициях, но и в культуре моего народа. И хотя в Сванетти совсем нелегко жить в силу климатических условий, существующих там традиций, мне, я думаю, удалось снять красивый фильм и убедить зрителя, что мы живем в раю, который называется Ужгуле. Мне несложно было это сделать, потому что я родилась и выросла там. И то, что герои в моем фильме говорят на сванском языке, одном из древних и уникальных, усиливает впечатление, которое он производит на зрителя. Я очень хотела, чтобы они говорили на моем родном языке, и поэтому пригласила для участия только сванов, говорящих на нем. Там практически нет профессиональных актеров. Да мы и не смогли бы это сделать. Бюджет у нас был очень маленький.
Вам не трудно искать исполнителей ролей в фильме? Вроде бы большим артистизмом сваны не отличаются.
Они очень хорошо играют, и я сама удивлялась первое время. Я практически не искала актеров. Расскажу вам историю, которая случилась, когда мы снимали «Динолу». Там есть сцена оплакивания. Я, конечно, даже не мечтала о ней, потому что только уложить покойника в чьем-то доме, и то было трудно. Язык у меня не поворачивался об этом просить. Что и говорить о плакальщиках. Взять и в чьем-то доме такое устроить. Но когда решался этот вопрос, там вдруг оказалась наша соседка Джано из Ужгуля, которая говорит: «Друг, ну раз уж вы покойника укладываете в доме, так и оплакать его надо. Представляете мою радость? Я хочу передать моим ужгульцам огромное спасибо, потому что они создали мне все условия, чтобы я чувствовала себя свободной во время съемок, и ни в чем никаких проблем». У нас даже репетиции не было. Мне только надо было сказать: делайте так, как мы обычно это делаем. И они, как хорошие профессиональные актеры, все выполняли именно так, как было нужно. И, кстати, многие говорят об очень хорошей актерской игре в моем фильме.
Но девочка в Диноле просто обворожительная. Как вам вообще ее удалось найти?
Да, этой девочке всего лишь 3 года. Поначалу я хотела, чтобы она была из 5 или 6 класса, чтобы я могла установить с ней контакт. Никак не удавалось найти такую. В конце концов, я пришла в детский сад, и когда увидела эту девочку, я поняла. Вот это моя Динола. Она была среди других детей. Они стояли, прижавшись друг к другу и не отрывая глаз от пола, и только она смотрела мне прямо в глаза вот этими своими голубыми глазами. Когда я позвонила своему продюсеру и сказала ему, что нашла девочку 3 лет, он чуть с ума не сошел. Кричал мне, что я хочу провалить фильм, потому что заставить играть 3-летнего ребенка в таком фильме практически невозможно. Но я настолько хотела этого. Я так ясно видела ее в этом фильме, что настояла на своем. Я даже когда раскадровки для себя делала к этому фильму, рисовала ее точно такой, вот с такими глазами. Я так рада, что вот эти тяжелые труды, когда мы 2 недели практически были закрыты там, работали день и ночь в условиях опасности схода лавин, оправдали сполна. Я хочу выразить благодарность всей группе.
И
как же вы заставили ребенка плакать?
Сначала мы уложили спать девочку в комнате, выключили свет, установили камеру, и все ушли из комнаты. Только я спряталась в углу, а потом стала стучать, чтобы ребенок проснулся. И, конечно, когда она увидела с просонья, что в комнате никого нет, она заплакала, встала с кроватки и побежала по снегу с куклы. Я очень плохой режиссер. Все понимаю, мне стыдно, я корю себя все время за эту сцену. Меня даже иногда оператор фашисткой называют. Как я могла обойтись так с ребенком? Но я думаю, это того стоило. Мне так хотелось передать правдивость и реальность того момента, что я себя не контролировала. Мне вообще трудно себя контролировать во время съемок. Так мне хочется передать правду.
И если вернуться к фильму «ДД», о чем он так вкратце?
Сюжет в «Деде» такой. Девушка любит парня, но ее выдают насильно за другого. Но она оказывается сильной личностью. И вот здесь уже начинается война. Она воюет с дедушкой и бабушкой, чтобы выйти замуж не за того, кого хотят они, а за того, кого любят.
Мне вспомнился фильм «Древо желания», но там главную героиню погубила именно ее покорность.
Моя героиня очень сильная, настоящий боец. И характер мне ее очень близок. Я могла бы быть ею сама, если бы такое произошло в моей жизни. Я считаю, что у человека должен быть свой выбор. Он должен быть в нем свободен, и поэтому в своих фильмах призываю его бороться за свою свободу. Только эта свобода, в моем понятии, не означает того, что человек должен делать все, что ему хочется. У него должны быть свои собственные внутренние ограничители. Словом, я считаю себя свободной тогда, когда я владею собой, умею себя контролировать и не позволяю себе переходить какие-то рамки. Но я должна делать это сама.
Фильм «Динола» сам по себе очень красивый. Вот как сама Сванетия, если, конечно, уместно этот эпитет употребить по отношению к такому трагичному фильму. Кто он, оператор, с которым вы работаете?
Оператор – сын нашего известного режиссера Резо Эсадзе, Миндия. Он очень интересный человек, у него свое видение, которое часто с моим не совпадает. Мы все время спорим, но в конечном итоге, как говорят, в спорах рождается истина. И у нас получаются хорошие фильмы.
В фильме «Деды» вы рассказываете еще о каких-нибудь традициях
Сванетии?
У нас в Сванете есть традиция приглашения духов, которая продолжается и до сих пор. На следующую неделю после встречи Нового года мы приводим в порядок наши дома, готовим разную еду, фрукты, которые храним для этого случая, накрываем на стол и приглашаем души умерших родственников. Вечером глава семьи тихо открывает дверь и называет поименно всех, кто ушел из этой семьи, приглашая их. Я хорошо помню все это с детства, как мы ждали этого момента, как было нам интересно, кого приглашают, и как наступал момент, когда нам и в самом деле казалось, что все эти люди сидят с нами за одним столом. Их души живут с нами всю эту неделю. Мы, дети, рассказываем им по вечерам сказки, поем для них. Каждый день готовим новую еду, словом, ублажаем, чтобы потом через неделю проводить их назад, рано утром, в 6 часов, при свечах, со словами «Мы вас и не торопим, и не задерживаем». И они там, наверху, замолвили бы за нас словечко и попросили бы для нас благоденствия и процветания. И это настолько интересная традиция. Я так люблю этот обряд, что устраиваю его каждый год в Тбилиси, где сейчас живу. И буду это делать везде, куда бы меня ни забросила судьба. И это вошло в мой фильм «ДД». Вы увидите.
Мариам, сегодня туристы совершают чуть ли не массовое паломничество в Сванетию. Вот вас это радует? Или, напротив, у вас есть опасения, что цивилизация может нарушить какую-то первозданность этого края, что ли?
Примерно неделю назад в Сванетии рухнула башня целиком. Я была в шоке от того, что в наше время, в начале 21 века, такое случается из-за того, что государство не обращает на наше народное достояние должного внимания. Но не только государство, местные власти тоже должны из-за этого волноваться. Ну и визуально там тоже многое изменилось. Люди изменились, традиции. Какой-то микс получился. Я боюсь, что через несколько десятилетий уже и язык сванский исчезнет. Да, у туризма есть свои хорошие стороны, но, к сожалению, у него есть и плохие. И мне видятся больше плохие.
Вы прослушали «Гостя недели». С режиссером Мариам Хачвани беседовала моя коллега Кэти Бочаришвили.
Эхо Кавказа. Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио Эхо Кавказа каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа. Продолжаем нашу программу. У водителей автомобилей, работающих на газе, осталось менее полугода, чтобы провести технический осмотр своих машин. Между тем, по всей Грузии сегодня функционируют лишь несколько профильных тест-центров, и большинство водителей даже не информировано о том, где они находятся. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Сегодня владельцы примерно 400 тысяч автомобилей, зарегистрированных в Грузии 1 миллиона 200 тысяч, установили в них газовые баллоны. Стоимость этой аппаратуры и ее монтаж колеблются от 900 до 2500 лари. Естественно, не все могут себе позволить дорогостоящие и надежные системы. Тем более, что в основном устанавливают их с целью экономии, поскольку газ стоит дешевле и расходуется топливо меньше. Вот и монтируют дешевые, не соответствующие никаким стандартам баллоны, говорит директор компании «Аэрбаллони», которая тестирует автомобильные газовые системы Нона Картвелишвили.
В первую очередь мы проверяем срок годности баллона. В основном они рассчитаны на 15-20 лет. Однако приезжают к нам на таких автомобилях, в которых установлены системы 40-летней давности. Мы к таким даже не прикасаемся. Если баллон не отжил свой срок, мы промываем его, проверяем его под давлением. Он должен выдерживать до 300 атмосфер. Проблема и в том, что раньше все они устанавливались кустарно. Зарядник и манометр монтировали в багажнике. Однако по установленным стандартам он должен находиться снаружи, иначе в случае утечки газ проникнет в салон автомобиля.
Большинство газовых систем, проверенных компанией «Аэрбаллони», не соответствуют этим стандартам. И тогда водителям приходится тратиться на закупку новой аппаратуры и ее установку, а затем проходить повторную проверку, говорит Нона Картвелишвили. Стоит такая проверка 130 лари, и в случае ее прохождения владельцу выдается соответствующий документ. Еще в прошлом году власти Грузии решили, что будут штрафовать на 100 лари всех автовладельцев, чей транспорт, работающий на газовых системах, не пройдет техосмотр. Санкции эти должны были быть задействованы 1 января текущего года. За несколько месяцев до этого компания «Ноны Картвелишвили» получила аккредитацию на проведение технического осмотра газовых баллонов. Однако желающие провести соответствующую проверку своего автомобиля стали появляться в тест-центре лишь к концу 2016 года. Затем власти решили повременить со штрафами до 1 июля. Центр вновь опустел, и лишь за несколько дней до объявленной даты вновь заработал по полной программе.
30 июня приехало огромное количество людей. В истерике кричали, почему нас работает лишь 5 человек, и почему мы не успеваем проверять всех. Мы тестировали по 15-20 автомобилей в день. Затем власти заявили, что отложили штрафы до 1 января 2018 года. Теперь к нам привозят приблизительно 5 из записанных в очередь 20 машин. Это наша грузинская природа. Мы не будем делать ничего сегодня, что можно отложить на завтра и на послезавтра.
Однако, как оказалось, проблема не только в грузинской природе. Житель Тбилиси Мераб, к примеру, владеет автомобилем марки «Мерседес», работающим на газовой системе. Об обязательном техосмотре он слышал, да и не против заплатить 130 лари за тестирование аппаратуры, однако не знает, где это сделать.
Конкретно где проводят техосмотр, я не знаю. У меня много знакомых, у которых тоже автомобили работают на газовых баллонах. Однако и среди них нет никого, кто бы знал, где эти тест-центры. Да и нет у нас никакой информации о том, что конкретно проверяется.
Подобная неинформированность автовладельцев – серьезное упущение грузинских властей, считает председатель Ассоциации транспорта и дорог Грузии Давид Месхишвили. Это и стало одной из причин, по которым штрафование лиц, разъезжающих на непрошедших техосмотр автомобилях, было отложено до следующего года. Но есть и другая причина, говорит Месхишвили.
Реально в Тбилиси функционирует в лучшем случае два таких сервис-центра. Если же человек живет в Батуми, ему придется приехать в Тбилиси, проехать сотни километров, потратиться на дорогу, оплатить проверку. Не стоит удивляться, что этот процесс провалился.
Между тем, в Министерстве экономики обещают, что в скором времени соответствующие сервис-центры откроются и в регионах Грузии. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До свидания.